Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Людмила Зотова. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию окончание беседы с протоиереем Алексеем Уминским, настоятелем Московского храма Святой Троицы в Хохлах, духовником Свято-Владимирской православной гимназии, автором книг и ведущим телепередач «Православная энциклопедия». Слушаем продолжение беседы.
Всю свою жизнь человек открывает Евангелие и читает его с тем, чтобы услышать Бога. И когда человек начинает слышать Бога, с человеком случаются неожиданные вещи, часто которые человек, в общем, не очень для себя хочет и не очень для себя желает, но они случаются. Человек начинает трещать, раскалываться. Знаете, вот как скорлупа или как вот орех, вот он монолитные такие вещи, да, закрытые. Вот человек, вот он, привыкли говорить друг о друге, такой индивидуум, неделимый, по-гречески, значит, атом. Такой неделимый человек, который сам для себя, сам по себе, сам в себе, сам никому себя не раскроет. И это очень удобно, это очень хорошо, потому что я сам по себе, и вот я уверен в себе. Более того, люди даже привыкли себя как-то особенным образом даже бетонировать, чтобы, не дай бог, ни одной трещинки, никакой щелки, чтобы в никто не проникло, потому что это так тяжело бывает, когда вот что-то трещит. Человек очень камнем таким становится. Вот этот камень, он оказывается таким непрошибаемым совершенно, мертвым. Евангелие вдруг о камне говорит совершенно непостижимые вещи. Там, с одной стороны, Иоанн Креститель говорит о том, что и не думайте говорить фарисеям, что отец наш Авраам, ведь Господь из камней этих может сделать себе детей. Первое такое удивление. Второе удивление. Когда сатана обращается ко Христу и говорит, сделай, чтобы эти камни стали хлебом. Вот такое искушение. И Христос отвергает это искушение. Вот не зря сатану называют такой обезьяной Бога. Он все время переворачивает истинные события и делает их ложными. Он все время играет на похожестях, на нюансах. А ведь Христос, собственно говоря, так и делает с нами. Он из нас камней делает хлебы. И я сейчас расскажу, каким образом это происходит. Потому что дальше появляется еще один камень, который Петр. Ты, Петр, камень. И на камне этом я создам церковь свою. А потом тот же самый камень Петр, обращаясь к каждому из нас, говорит такие слова. И вы, как живые камни, устрояете из себя духовный дом Божий. Живые камни. Какая нелепость. Что может быть более мертвым, чем камень, более неживым, чем камень? И вдруг оказывается, что ожившие камни в себе хранят, с одной стороны, твердость, такую вот опору, верность, а с другой стороны, они живые, ожившие. И это что-то удивительное, потому что, чтобы ожить, надо, чтобы что-то с тобой произошло. Что же может произойти с тобой, чтобы ты ожил? Чтобы ты каменный, забетонированный, вдруг наполнился жизнью? По весне вдруг асфальт, вдруг он бах, треснул. И из этого асфальта такой тоненький, жалкий, бессильный росточек зеленой травы. Казалось бы, смотрите, такой мощный асфальт. Как его вдруг пробил вот этот маленький росточек, вдруг из этой безжизненной появилась вот эта вот маленькая жизнь, лопнула, треснула. Смотрите, какие удивительные образы еще есть в Евангелии. Это образ зерна, образ семени. Кстати, семя – это такой тоже камушек, безжизненный, закрытый элементик такой вот, как камешек такой твердый. Но пока он не умрет, он не оживет. Пока он не треснет, ничего не будет. И вот это зерно, оно ведь как хлебом-то может стать? Только тогда, когда этих зерен будет много, когда эти зерна будут собраны вместе, когда их в пыль сотрут, когда их влагой снабдят, когда их перемнут как следует вместе с закваской, и они, как тесто, взойдут, образ Царства Небесного, тогда из них испекут хлеб. Единый хлеб отдельных индивидуумных зерен, которые вдруг смогли треснуть. И тогда этот хлеб приносится на литургию и становится телом Христовым. Вот церковь. И виноград ведь, вы знаете, такой же. Каждая отдельная ягодка, может быть, не такая, но все равно для того, чтобы он стал вином, надо его собрать, а потом взять и вточили, и стоптать ногами. Превратить это в сок. Этот сок должен забродить. Но без того, чтобы вот так вот не перетереть и не стоптать, ни другое не станет ни хлебом, ни вином. Это образы нашей жизни в церкви и нашего прихода ко Христу, каждого из нас. Пока мы не треснем, пока в нас щелочки такой вот не произойдет, мы склонны, люди, все время себя от этих трещин хранить. Мы склонны всегда от всего вот этого себя защитить. Ни в коем случае, мы такие сильные. И нам церковь-то тогда тоже нужна для того, чтобы мы были такими монолитами. заступи, покрый твоим амофором, да твоей помощью. И мы так все время в церковь, как в бомбоубежище, приходим. И поэтому люди в церкви, такие же индивидуумы, которые пришли туда вот так, чтобы скрыться от чего-то, спрятаться от чего-то, только мешать могут друг другу, толкаться друг другу, свечку не той рукой могут передавать, разговаривать в неположенное время. Дети их мешают нам вот сохранять свою монолитность, и мы от них отбиваемся, и мы не хотим с ними ничего. Но ведь пока мы сами не треснем, пока мы не пробьем свою бронезащитность такую, Господь до нас не доберется. Все происходит через рану, нашу треснутость. Надо как-то вот расколоться, потому что только тогда мы становимся доступными для Бога. Вот сначала это происходит через Евангелие. И когда вдруг человек себя узнает в Евангелии, начинает слышать Бога, то вообще быть христианином – это дело непростое. Это всегда надо быть очень мужественным человеком, не испугаться принять вот от этой раны. И вот если человек будет все время закрываться бронежилетом каким-то таким специальным от Бога, то ничего не произойдет. А если он вдруг раскроется перед Богом, то его обязательно поранят Господь своей любовью. Все идет отсюда. Если ты не боишься этого, то тогда все будет хорошо. Тебя Господь обязательно поранит своей любовью, и тогда в тебе откроется какое-то пространство, доступное для Бога и для человека. И тогда ты будешь очень уязвимый со всех сторон, и для добра, и для зла, и для добрых людей, и для недобрых людей. И тебе все время будет все мешать в этой жизни как-то вот прятаться, охранить покой, комфорт, удовольствие и так далее. Все будет уходить из-под ног, но ты будешь со Христом.
Я на практические рельсы хочу это перевести.
А вот это практические рельсы, да, вы знаете, вот это и очень это? Практические рельсы.
Да, значит ли это, что вот быть пораненным любовью Божьим, это обязательно пережить какую-то жизненную травму, драму, чтобы открыться?
Это бывает по-разному.
По-разному, да?
Можно пережить личную травму, а можно пережить горе близкого тебе человека. Можно принять чужую боль как свою. Можно не бояться прийти туда, где все болит, и не отвернуть свое лицо от этой боли, а заставить себя в ней присутствовать. Вот. И пораниться чужой болью, и пораниться чужим страданием, но обязательно это надо сделать.
Но без так, страдания это невозможно раскрыться.
Христос воскрес и явил себя Фоме. Каким образом? Вложи перст свой в раны мои, да. Вы понимаете? И посмотри на эти руки. Почему Христос, казалось бы, все хорошо, Христос воскрес, больше ничего плохого нет. Зачем ему эти раны после воскресения? Почему он воскрес так, чтобы церковь в лице Фомы прикоснулась к этим ранам? Только ради того, чтобы все поняли, что иначе не бывает. Христос тебе дал жизнь через это ребро пронзенное. Две токи источилось и жизни, и бессмертие. Церковь поет про кровь и воду истощенную. Тут из рёб Христовых. Церковь из этого источника рождается, вы понимаете? И понятно, что если мы рождены из этого источника, то наша жизнь, она только такой может быть. Мы должны быть доступными и открытыми. Открытость христианина – это всегда мишень для всего, что вы хотите. Это всегда мишень, надо уметь это, быть такой мишенью для Бога прежде всего, чтобы Бог в тебя нацелился и попал. А потом ты становишься просто такой, ну вот ты таким человеком. Ну куда тебе деваться-то в конце концов? Некуда деваться. И поэтому, конечно, нужна защита, конечно, нужна помощь, но Бог рядом с тобой уже. Ничего не страшно. И поэтому, когда ты читаешь Евангелие, и вдруг понимаешь, что это тебе Христос говорит, а теперь иди ко мне по воде. Хочешь ты или не хочешь, но ты идешь, и ты тонешь, и тебя Христос вытаскивает. Это Христос мне говорит. Верующим в меня, знамение себя последует, именем моим будут бесы изгонять, говорить другими языками. А если что, смертные испьют, не будет им вредить. Я не могу сейчас вот так вот быть уверенным, что я вот сейчас вот выпью цианистого калия, перекрестив чашу, и со мной будет все хорошо. 100% не будет. Но ведь это же все равно мне сказано. Это Христос говорит о качестве моей веры во Христа, моему доверию Ему, моему желанию как-то вот посвятить Ему свою жизнь и так далее и тому подобное. И если я не воспринимаю эти слова, сказанные мне, то значит, я еще не открыл себя ни на капельку для Бога. А если я все-таки начинаю воспринимать вот эти слова Евангелия, которые говорит мне Христос, о чем Он мне говорит для себя, я могу ужасаться этому. И говорите еще, как апостол говорит, Господи, да кто же может спастись тогда, когда ты читаешь Евангелие? И Христос там же отвечает, да никто не может. Евангелие, непосильно для человека. Непосильно для человека. Но Бог может все. Христос говорит, но Бог может все. И поэтому это для тебя непосильно, для тебя невозможно. Но если ты хочешь, если ты этого жаждешь, все будет хорошо. Но для этого надо поверить в Евангелие. Поверить в Евангелие по-настоящему, как в книгу, написанную конкретно для меня. Как слова Божия, обращенные сегодня лично мне. И тогда вот через это, через эту практику, как вы сказали, вот, человек начинает меняться потихонечку.
Как нужно правильно, может быть, нам, вот простым людям, обращаться с Евангелием? Существует ли какое-то общее правило, или у каждого оно свое, встреча с Евангелием, чтобы услышать Слово Божие?
Я думаю, что, конечно же, Евангелие нельзя превращать в начетническую книгу.
Вот.
Хотя, конечно, встреча человека Евангелия, ежедневная встреча человека Евангелия – это замечательно. Но когда человек просто вычитывает главу Евангелия и две главы апостола, потому что это одно из его правил, то Евангелие тоже становится функцией. Он не замечает. Но когда человек подходит к Евангелию, ежедневно ли это бывает, или, может быть, более редко, это не так важно. Но вопрос, с чем я открываю Евангелие, что я хочу. Иногда наступает какая-то страшная глухота и слепота. Читаешь Евангелие, и ты оглушен. И ты не понимаешь, то есть ты читаешь эти слова, и вроде ты все понимаешь, но внутри тебя как вот на это ничего не отзывается. Да. Очень неприятный знак, опять-таки, нашей встречи с Богом, нашего отношения к Нему. Что со мной такое? И тогда я, ну, как-то должен все-таки с Богом по этому поводу поговорить. И что-то Ему сказать, и о чем-то Его попросить, чтобы пелена какая-то с глаз слетела, чтобы вот эти пробки из ушей как-то вылезли, чтобы что-то коснулось моего сердца. Потому что Евангелие – это то, что дает жизнь нашему сердцу, жизнь нашему уму. И вот через это трудно пробиться, потому что мы склонны, человек склонен к тому, чтобы все время уходить превращаться в камень, уходить в нору, уходить в бомбоубежище. Нас постоянно туда затягивает, мы постоянно хотим жить вот в этом самом закрытом пространстве, как в такой утробе. Нам страшно выйти наружу, нам страшно родиться вот, на свет. А наша жизнь в церкви, и наша жизнь с Евангелием, наша жизнь со Христом – это как раз вот этот страшный и неудобный выход из материнской утробы. Это как раз рождение в свет, это рождение вечную жизнью. Он такой же страшный, как таким бывает для младенца. Мы просто об этом не помним и не знаем, но это совершенно страшно. Младенцу из этой теплой, прекрасной, такой удобной и уютной материнской утробы выходить с болью в этот непонятный, холодный, жуткий мир, который на самом деле потом мы узнаем. И вот для нас, на самом деле, это постоянный процесс вот этого рождения. Он очень неудобен, он очень тяжел для нас, он очень страшен для нас. Нас все время тянет вот туда, вот в этот такой древний такой архетип, такой вот утробный.
Отец Алексей, вы сказали одну очень вещь важную, но несколько страшную, наверное, на первый взгляд, что крещение – это вот принятие того пути, по которому пришел Христос, это значит принятие тех страданий, которые Он на земле испытал. И вот как своими руками мать может отдать?
Нет, ну ведь я сказал крест, гроб, тридневное воскресение и на небеса восхождение. Это принятие всего. Это принятие всего пути Христа. Это принятие всей нашей жизни во Христе. Ну, неужели никакая мать не может... Конечно, об этом можно не думать. Но как каждая мать, она прекрасно знает, что ожидает ее ребенка в будущем. Если она отгоняет от себя эти мысли, то это отнюдь не значит, что ее ребенок проживет жизнь благополучно, не болея, в сытости, счастье, довольстве. Ну, как такой Будда маленький, знаете? Да, конечно же, все же знают, что жизнь, в которой мы живем, полна трагизма. Никто из нас, ну, все же взрослые люди, прожили достаточное количество времени, понимают, что жизнь полна ужасов, катастроф, потерь, страданий. И ребенок рождается на эти страдания. Дело матери – его от этих страданий уберегать, защищать, сохранять. Ее материнская утроба болезнующая, она все время об этом будет говорить. И крещение мыслится ей тоже как способ такой защиты. В этом нет ничего странного, в этом нет ничего плохого. Это естественно. Но здесь очень важно все-таки понимать реальность нашей жизни. А в чем, собственно говоря, смысл этой защиты? Ведь понятно, что от всего не убережешься, от всего не защитишь. И в конечном итоге мы все умрем, рано или поздно, каждый из нас умрет. От смерти защитишь? Нет. От смерти никто не защитит, мы все беззащитны перед ней. И в этом смысле, когда мы говорим о крещении, тут-то как раз разговор о том, что вот если ты доверишься Богу распятому и не побоишься, что твой сын пойдет за ним по его пути, то он не убережется от страдания, от смерти, от болезни. Но просто с ним в этих страданиях, в этой смерти, в этих болезнях всегда будет рядом Христос. И тогда, в общем, все можно преодолеть. Они будут. Но вот просто вот они будут вместе с ним. Вот. Или без него. И они будут тогда бессмысленны и жуткие, и совершенно вот непонятны человеку. А со Христом они будут такими. Они будут обязательно. Страдания, смерть, горе. Все будет. Обязательно будет в жизни каждого человека. В той или иной степени, конечно. Но будет. Но только либо со Христом, либо без него.
Хорошо. Отец Алексей, вот мы, люди, которые ходим в церковь, считаем себя христианами, людьми воцерковленными. Конечно, мы далеко не совершенны, и мы находимся в стадии поиска вот этого пути к Господу, чтобы услышать Его голос, отдать себя, как вы сказали. Это непростой путь, но все-таки мы его ищем. Но беда в том, что многие наши близкие даже вот еще и к этому не пришли. Вот как нам помочь близким открыть церковь? Вот вы тоже верно заметили, что если сказать, что это церковь-любовь, мы мало что мы можем доказать. Вот придя в храмы в наши, человек, которого мы туда приведем, не увидит этой любви.
Да, вот. Я помню замечательный эпизод из своей жизни, когда я был у своих друзей, они живут за границей, гостил у них какое-то время. Старые мои очень хорошие друзья, ну, не верующие, не крещенные, ну, а люди прекрасные. И в воскресный день я попросил отвезти меня в православный храм, который там был неподалеку. И вот мой друг Юра, он довез меня на машине до храма, а сам говорит, ну, я тут тебя подожду в машине. Я пошел на воскресную литургию, вот, и по окончании литургии я там стоял в уголочке, молился сам. А потом вернулся, и Юра меня спрашивает, слушай, говорит, а что там у вас в церкви случилось? Я говорю, да ничего, литургия, как обычная служба воскресная. А почему люди такие выходят все понурые? Такие невеселые, с такими лицами тяжелыми. Вот, никто не улыбается. Я думал, что там какой-то вас кого-то отпевали, или там чья-то смерть была. Вот. Да нет, говорю, это обычное дело. Так оно и есть, говорю. Вот. И вот в этом беда, понимаете, вся наша беда. Потому что если мы пришли вот в тяжелую работу совершить по выстаиванию литургии, то, конечно, после 2 часов стояния в душном храме и унылой проповеди священника, выходишь оттуда, конечно, так сказать, несколько пришибленным. А если ты действительно пришел на божественную литургию как на встречу со Христом, и не только со Христом, но и с теми, кто во Христе, и с теми, кто являет собой церковь как настоящую общину, церковь как настоящую вот такую вот семью, то тогда, конечно, по-другому все, тогда радость. Вот эта радость, о которой все время нам Евангелие говорит, что наше христианство – это радость, православие – это радость. «Радуйтесь, ипаки реку, радуйтесь», говорит нам апостол и так далее. Мы все время про радость говорим. И где? И в чем? И где мы ее, эту радость, видим? Только во время разговения после поста, и все, и она быстренько проходит. Так нет же. Вот если функция, радость – вещь такая невозможная. Если жизнь, то обязательно будет радость. Потому что встреча со Христом, причастие Христовых тайн, радость разделения своей жизни с Богом, радость разделения своей жизни с теми, кто рядом с тобой, радость вот войти, вот не уйти из церкви по своим делам, а как-то жить жизнью церкви дальше, и тогда вот все, что делает церковь сегодня, это уже тогда становится не функцией, а настоящим служением, служением. Вот, когда ты видишь человека, который нуждается в тебе, когда ты радуешься человеку, который нуждается в тебе, когда ты можешь вместе с ним горе его разделить и почувствовать, как он тебе обрадовался в этот момент, как ты утолил его печаль, как ты вдруг пришел к нему в момент его страдания и на вопрос, почему со мной такое случилось, ты не сказал ему такие слова, это тебя Бог наказал за твои грехи, а вместе с ним стал плакать просто и молиться, и печаль ушла, а Христос пришел, и вдруг просветилось пространство тьмы, то тогда ничего и рассказывать-то особо не надо, вы понимаете? Тогда человек, который говорит о Боге своим ближним, он радуется, когда об этом говорит, и людям как-то вдруг становится интересно и непонятно, что же это такое странное место, где вот человек живет так странно, у него горе, у него несчастье случилось, у него какие-то проблемы большие, у него болезнь, например, своего, а он не унывает, а он живет полноценно, а он еще другим помогает. Вот только так, мне кажется, иначе вот объяснить это нельзя.
Это многое зависит от нас, какую мы делаем эту церковь, в которую мы
ходим. Это только от нас зависит, это мы, это вот наша востребованность. Это вот если мы захотим от Бога настоящего, самого Бога, церковь станет другой. Если мы будем все время от Бога прятаться и все время желать только чего-то своего, то так это будет, ну, это же постепенно вот так вот до сегодняшнего дня дошло до нас. И мы восприняли этот образ церкви как единственно возможный, но это не так. И мне кажется, нам стоит сегодня задумываться как раз над вопросом, что я хочу от церкви.
Церковная община – это тоже очень такой важный вопрос, который нас волнует, и ответы на которые мы часто не находим. Но, может быть, в связи с тем, что церковь долгое время была закрыта, и сейчас мы опять же пытаемся найти что-то такое, как-то понять, построить церковную общину. И что мы видим в реальности? В некоторых храмах, к которым мы приходим, люди случайные встречаются и расходятся тут же по своим делам после этой церкви. Отстояли 2 часа и разошлись, как вы уже заметили. В других храмах община вроде бы существует, но она, опять же, вот насколько она часто бывает такая заформализованная. Вот опять отчеты, зачеты, ты делаешь то, ты делаешь это.
Это не община.
Да. Так вот, что такое настоящая церковная община? И видели ли вы сейчас где-то такие общины?
Очень,
существуют?
Очень, да. Да, правда? Я думаю, что таких общин все больше и больше становится. Потому что востребованность в такой жизни церковной, она на самом деле есть. Человек внутренне именно этого хочет. Он просто не знает, как это сформулировать, где это найти. Но это, к счастью, существует. И мне кажется, что именно об этом Святейший Патриарх говорит, когда говорит о том, что каждый прихожий должен стать общиной. Мы по неумелости нашей, это наша проблема, что мы сразу начинаем функционировать. А, значит, что такое община? А, это значит внеприходская деятельность. Значит, после прихода мы должны таким образом организоваться, чтобы у нас было это и это, и что мы проведем воспитательную работу с теми, организуем это. Ну, конечно, это не община. Это организация, это организованность. Община – это не жизнь вне прихода, это не жизнь после литургии. Это жизнь сама по себе, литургическая прежде всего. Это литургическая жизнь, это Евхаристия. Община – это вот как раз то, о чем я уже несколько слов сказал, когда человек и Бог, они живут одной жизнью. И когда Бог для тебя открыт, и ты для Бога открыт, ты становишься открытым для другого. И тогда людям хорошо вместе с Богом и друг с другом. И тогда неважно, в общем, какие у этих людей политические преференции, кто они по национальности, какие у них профессиональные навыки. Совершенно неважно. Это могут быть совершенно разные люди. Так оно и бывает в настоящих общинах, потому что тогда в общину приходят люди, которым дорог прежде всего Христос. А они становятся друг другу дороги не потому, что у них одинаковые убеждения, а потому что они люди. Они друг друга увидели с самой прекрасной стороны. Христос умеет так нам друг друга показать, что мы вдруг увидим человека, которого не видели раньше, с самой удивительной прекрасной стороны. И никогда бы этого не увидели, если бы не Христос. И вот тогда, когда люди так приходят ко Христу, так приходят к причастию, когда для них Евхаристия является не их частным делом и не делом какого-то такого вот такой церковной дисциплины, что иногда вот сейчас в последнее время слышишь такие, в том числе очень много призывов часто причащаться, и это замечательно и хорошо, но есть такая прям установка. Раз Евхаристия служится, значит, все обязаны причащаться. Но поставить человека в обязанность причаститься – это опять сделать человека функцией. Это опять человек для тебя просто некий исполнитель какого-то определенного предписания. Апостольские правила повелевают. Ну, хорошо, все правильно, все замечательно. Но люди все разные, люди все живые, не могут люди ходить. Если заставить людей ходить вот одним шагом в одну сторону, а другим шагом в другую сторону, это не значит, что те, которые редко причащаются, поступают правильно, а которые часто поступают, причащаются неправильно. Это и ровно наоборот. Потому что если все это делается по идеологии, по установке, по какому-то непреложному закону, так и то, и другое неправильно. И то, и другое неправильно. Для этого человек должен зреть, для этого человек должен раскрываться, вот раскалываться. И вот эта жажда причастия, жажда Евхаристии должна стать, ну, вот как у самарянки, жаждой воды живой. Вот это должно пробиться в человеке. Оно у разного, у всех людей пробивается по-разному. У кого-то тот уже созрел для того, чтобы причащаться. На каждой литургии ему желанно причащаться. И он не может не причащаться на каждой литургии. А для кого-то это еще очень тяжело, потому что каждый раз ему надо не то чтобы правила вычитывать, а если он всерьез относится к Евхаристии, вот так вот переживать Евхаристию, это же очень тяжело. Это же вот как один священник греческий, я писал о себе, какой-то вот подвижник, он говорит, после каждой литургии, говорит, как помятая трава. такое вот переживание службы, как помятая трава. Вот. И поэтому вот силы у всех разные, опыт духовный разный, а стремления могут быть одинаковыми. У того, кто причащается каждую Евхаристию, и тот, кто причащается, может быть, не каждую, но к этому стремится. И поэтому жизнь общины строится вот на этой жажде Христа, на этой жажде Евхаристии, на том, чтобы Евхаристия всех объединяла, как стремление жить со Христом. И понятно, что люди, которые пришли на такую Евхаристию, они обязательно потом не захотят просто расходиться. Им захочется быть дальше вместе, им захочется разделять эту жизнь друг с другом, им захочется что-то такое сделать. И здесь вот может произойти совершенно замечательная вещь. Вот такая община может полностью на себя взять ответственность за жизнь храма. И вот мы говорим о том, что такое гражданское общество. Мы говорим, что это общество ответственных людей. Когда человек прежде всего отвечает там, за свой двор, за свой дом, за свою семью, за то, как он относится к людям честно. Вот. Община тоже вот такой элемент настоящего гражданского общества. Почему у нас в наших храмах сегодня, ну просто вот экономика нашего храма, в общем, зависит не от прихожан, а от захожан. Наши храмы содержатся случайными людьми. Наши храмы содержатся теми, кто к церкви отношения не имеет. И самым центральным местом храма является не алтарь, а ящик. Вот храм открыт в течение дня. Сидит хорошая православная женщина за ящиком, которая продает свечки, принимает записки. А вместе с тем у нас в храме все, что угодно продается. И сувенирчики, и чашечки по портретами святых, и книги, диски, ну чего там только не находится.
Порой очень сомнительного содержания.
Сомнительное содержание, да. Сомнительного качества. Да. И индустрия сейчас сувенирная использует в святыню как угодно, да. Тиражирует. И это, кстати, не наша только проблема. Это вообще в христианском мире, когда ты вдруг видишь брелочек в виде креста такой болтающийся, понимаете? Вот. Или там на ключе у кого-то, у человека там иконочка изображена, там в кармане валяется. Там. Ну, все такое совершенно... Про футболки со Священным Писанием я даже говорить не буду, это больной вопрос. Вот. Прихожане к храму отношения не имеют никакого. Деньги в храм идут от треп, от свечек, от захожан, и никто не знает, как происходит экономика в храме. И что в храме происходит? Есть бюджет храма, который накапливается в течение месяца, со служб, с продаж этих свеч и так далее и тому подобное. И священник нанимает хор, и священник нанимает уборщика, и священник нанимает сторожа, и священник нанимает кухарку, и священник нанимает еще бухгалтера. И весь штат, обслуживающий храм, совершенно, чаще всего люди абсолютно к этому храму никакого отношения не имеющие. А сами прихожане пришли и ушли. И они тоже к храму никакого отношения не имеют. А община не может так жить. Община не может так жить. Община, когда каждый из общины отвечает за то, как живет храм. И поэтому, как странно, неужели в общине, которая действительно собралась у Христа, не найдется желающих храм помыть после службы? И вы знаете, а на самом деле их так много. Вот скажи священник после службы людям, дорогие мои, кто хочет храм помыть, кто хочет Богу послужить таким образом? Сколько много людей найдется? И они за честь для себя почтут храм помыть, за честь. И будут потом старательно это делать в течение долгого времени. Надо общину как-то вот принять, да? Братья и сестры, а кто хочет друг другу послужить? Кто хочет приготовить обед там? Ну, потому что после службы где-то надо собраться, не только чай там с сухарями же, невозможно все время есть. А так вот покормить всех, а потом вместе побеседовать. Да, конечно, найдутся. Вот. Да, конечно же, люди захотят... А как вот если это свои, понимаете? Вот я... причащаю своих прихожан. Да я же всех по имени знаю. Вот их каждый год больше и больше. Вот в этом году у нас маленький приход, но на Пасху причащалось больше 500 прихожан. Так я с удивлением вдруг понимаю, что я каждого знаю по имени. С удивлением. При том, что у меня память в последнее время сильно отказывает. И что, я с этих людей деньги буду брать? Продавать им буду что-то в храме? С кого берут? Деньги с чужих или с сынов, или с посторонних. Понятно, что с сынов не берут. И поэтому в храме не может быть никаких ценников. Даже вот таких, знаете, лукавых, типа того, что рекомендуемая цена пожертвования. Полное лукавство, не может такого быть. Ну, не может быть. Ну, а если человек понимает, что он тут сын, что тут семья, он понимает, что ему надо ее содержать. И он тогда будет понимать, как содержать семью. Для этого надо, чтобы священник... рассказал своим прихожанам, а вообще как живет храм, чтобы финансовая составляющая храма была совершенно известна всем прихожанам. Сколько стоят коммунальные услуги, сколько стоит содержание священства, сколько стоит содержание самого храма, просфоры, вино и так далее. И вот сказать, дорогие, вот для того, чтобы худо-бедно мы существовали, нам необходимо вместе собирать вот такую-то сумму. И, пожалуйста, давайте мы об этом позаботимся. И что вы думаете, что неужели люди скажут, а нет, нет, не дам я тебе денежек. Наоборот, наоборот. Они понимают, что это от них зависит. Они отвечают за свой храм. Вот эта община, вот так она складывается, эта община. А потом вдруг в этом храме понимают, что кто-то вдруг заболел, а его все знают. А если еще не знает священник, скажет, знаете, в наш храм ходит такой человек, у него сейчас операция предстоит, денег не хватает, давайте соберем. Вот мы стали проводить такие даже ярмарки благотворительные в нашем приходе для больных, причем уже не для самих наших прихожан больных, потому что это уже дело совершенно понятно, у нас даже существует касса взаимопомощи при храме, где любой прихожанин, зная это, может взять сумму денег в храме и отдавать ее тогда, когда он может. А если у него нет возможности отдать, он ее не отдает. Берут какую-то сумму денег вот из фонда, который существует, есть ответственность за фонд. Я даже не знаю ничего. То есть ко мне приходят, мне берут благословение. Вот. Я руками даже не касаюсь. Это прихожане делают для того, чтобы друг другу помогать. Но происходят благотворительные ярмарки, потому что вот надо кому-то другому помочь из ближних. А сумма колоссальная. И мы тогда не только своим приходом, мы другие приходы приглашаем. Мы собираем для помощи больным муковисцидозом. Не так давно прошла ярмарка. Да, это очень страшная болезнь, неизлечимая болезнь. И вот тут нашлись такие героини, мамы молодые, которые решились, несмотря на муковисцидоз, детей родить. А им нужна особая помощь, особые лекарства, особое питание. И мы стали на них, для них деньги собирать. Ну, там 700 тысяч сразу собрали за один день. Это вот когда община есть, когда люди готовы, когда люди постоянно живут вот этим желанием. Это нельзя назвать социальной работой, понимаете? Это совсем это жизнь. Вот. Хотя это можно и назвать социальной работой, потому что, ну, в общем, по идее, я это тоже напишу в отчете. Но по сути своей, это не функция, это желание. Обязательно желание делиться, делиться, делиться. Вот если человек индивидуум, он неделимый, то христианин как раз очень делимый. Вот, когда ты делимый, значит, ты все время, а у тебя не оскудевает. Вот это смысл общинной жизни, ответственность за приход. Когда в приходе все зависит от тебя. Когда в приходе, вот в нашем приходе у нас нет уборщиков штатных. У нас есть список прихода. В этот список прихода включены не только прихожане, но и их близкие родственники. Этот список прихода мы раздаем нашим прихожанам, они молятся за каждого. Вот кто-то каждый день молится, кто-то раз в неделю, кто-то даже кафизму читает. Мы поминаем священники этот список на каждой литургии, молимся друг за друга. Вот, но в этом списке есть адреса, телефоны, вот, имейлы и так далее, и мы можем друг с другом очень быстро как-то соорганизоваться. И тогда прихожане просто делятся на какие-то группы в течение года. Каждая группа из 8 там, человек несколько раз в год убирает храм. Другая группа несколько раз в году готовит трапезу для всего прихода каждое воскресенье после службы. Другие люди распределены по разным направлениям, которые им близки. Я ведь ничего специально не придумываю. Приходит прихожан и говорит, батюшка, мы хотим, чтобы у нас был киноклуб. Пожалуйста, кто будет вести? Вот, ты предложил, ты и веди. Он начинает подбирать фильмы, со мной советоваться, но только у меня возрастает нагрузка, потому что мне приходится еще на киноклуб ходить. Это. Но придумывают они. Вот. Детский киноклуб, взрослый киноклуб, там детский театр. Даже не детский, а такой юношеский театр приходской существует, как форма жизни тех детей, которые уже из воскресной школы вышли, и те, которые еще учатся в ней, и родители их. Приходской листок издают те люди, которым это важно и интересно. Концерты устраивают музыканты, картины свои на аукционах продают художники. В общем, каждому хватает то, что ему надо. У нас каждый вдруг в приходе находит свое место. И каждый говорит, а я умею это, а я могу здесь помочь. Но понятно, что есть часть более активных прихожан, часть прихожан менее активных, часть прихожан, которые просто приходят и приглядываются, и смотрят каждому. Ну, как бы никто не делится на первый класс, второй класс, третий класс. Все совершенно едины. Все одинаковые. И те, которые работают очень активно, и которых я просто могу на них наругаться. Хотя я не имею права, потому что они все это делают бескорыстно. Но я могу на них наругаться, могу сказать, почему до сих пор этого нельзя, почему это сделано плохо, а почему вы это не сделали. Не имею права. Они же это делают не за деньги. Они же не работники мои. Ну, вот они настолько близки уже, они настолько как бы вот себя открыли для такого служения, что я понимаю, что вот это нормально, что мы можем вот как-то вот так вот без обид это происходит. А есть такие люди, которые вот только на это смотрят и этим с радостью пользуются. Но они тоже прихожане, потому что они получают здесь вот такую вот радость, и этой радостью могут поделиться. Потом они вдруг раз, гляжу, и кого-то нового привели в приход, кто-то вместе с ними пришел удивленный. Вот так постепенно, потихонечку, год за годом, это все расширяется, умножается и живет. Вот и понятно, что если в этом приходе не будет общины, то не будет вообще ничего, потому что это центр Москвы, вот, исторический. Это маленький храм 17 века. Это место, где вообще исторически очень много разных храмов вокруг таких же, а жилых домов практически нет. Вот это значит, что каждый приход наполняется общиной, потому что люди приезжают с разных сторон. Кто-то из загорода приезжает, кто-то из других районов. И все общины, которые рядом находятся, они такие же, как общины нашего храма. Они также живут. Они живут общиной жизнью, потому что по-другому невозможно.
Ну, вот я с такими общинами встречалась только, знаете, вот в храмах Парижа, где сохранились традиции среди русских эмигрантов. Вот там действительно община, которая очень активная, люди все, у них списки есть, они знают...
Но у них нет другого выхода.
Ну, может быть, но тем не менее я в этом вижу какую-то, вот, знаете, преемственность ту, которую мы уже потеряли.
А там нет преемственности этой. Вы знаете, эти общины сложились вот именно таким же образом. Они выросли из необходимости жить. Эти общины вот зарубежной церкви, они выросли именно потому, что иначе выжить невозможно, иначе как общинной жизни. Потому что ведь русские приходы до революции были другими.
Вот как. А вот от кого зависит создание такой общины? От настоятеля храма?
Ну, во многом, конечно, это зависит от настоятеля храма. Во многом, конечно. Но это зависит от востребованности прихода во многом. Потому что самый даже, понимаете, вот такой живой и желающий построить общину настоятель, столкнувшись с нежеланием прихожан, ничего не сделает. Это взаимное такое нахождение.
Еще помощь Божия, наверное, все-таки.
Но это всегда об этом даже как-то странно упоминать, потому что это как бы вот очевидно.
Да. Отец Алексей, если человек ходит в свой храм, который ему удобен, близко с домом, он, но все-таки нет там общинной жизни, тогда церковная жизнь становится такой формальной, о чем мы уже с вами говорили. Стоит ли ему искать другие храмы, ходить, стучаться и найти
все-таки? Во-первых, я думаю, что сам человек, даже если он ходит в храм, где нет общины, свою жизнь может выстраивать все-таки правильным образом. И если вот он живет в таком месте, где вообще таких общин нет, ну просто вот какой-то большой, огромный кафедральный собор, предположим, куда ходят тысячи людей, и где создать общину, на самом деле, это колоссальный труд, потому что в таких храмах это надо так же перестроить все отношения, так изменить все. Это просто это революционные вещи, которые могут принести и вред даже какой-то определенный. Потому что если ты начинаешь перестраивать все так вот резко революционно, то это, мне кажется, это очень опасная вещь. Вещи, связанные с рождением общины, они рождаются естественным образом прежде всего. Вот. И постепенно, и по чуть-чуть, понемножечку. И даже в таких вот огромных соборах, если они происходят, то они будут происходить по каким-то отдельным элементам. Скажем, вот есть собор, а при нем вдруг начинает свою жизнь какую-то, да, пускай клуб, да, пускай пока функционирование какое-то, но собирает уже людей, которые могут быть связаны с желанием вот их маленькое сообщество в этом большом кафедральном соборе сделать небольшой общиной, которая, может быть, с годами, с десятилетиями вот так вот наполнит собой жизнь всего прихода. Но даже если этого нет, но сам человек ищет настоящего, он всегда его найдет. Он всегда его найдет, потому что, начиная ходить в храм, начиная искать Христа, начиная оглядываться вокруг себя, он найдет себе друга, он найдет себе единомышленника, он найдет себе таких людей, с которыми он уже будет приходить вместе, их будет трое, четверо, так постепенно по нему. Они будут после храма, несмотря на то, что храм живет другой жизнью, идти куда-то вместе, попить чаю и поговорить о духовной жизни, будут меняться книгами, будут говорить о духовном. А в конечном итоге их востребованность в духовной жизни может оказаться замечен кому-то из священников Большого Собора, который начнет их окормлять. Все вот может сложиться именно так. Потому что вопрос в том, что я хочу от церкви, что я хочу, зачем я прихожу. И это личный выбор каждого. В любом случае, все начинается с человека.
Да. Отец Алексей, хотелось бы затронуть еще один очень важный вопрос. Мы уже с вами говорили о причастии и об исповеди, так немножко коснулись. В одной из ваших книг вы более подробно останавливаетесь на этих двух вопросах. Эта книга у нас называется
«Тайна примирения».
«Тайна примирения», книга об исповеди и покаянии. Вот вы сказали, что чистота причастие тела и крови Христовых зависит, в общем-то, от многих факторов, в том числе от готовности самого человека. А как связана исповедь с причастием? Это тоже вопрос встает нередко перед людьми, особенно перед теми, которые часто причащаются.
Ну, исповедь с причастием без всякого сомнения связана, потому что вся жизнь церкви связана с причастием, но она не связана таким образом, каким она в последнее время стала мыслиться. Что исповедь – это непреложный пропуск к причащению святых Христовых тайн. Что если ты не исповедовался, то и причащаться ты не можешь. Что исповедь – это нечто такое, которое с причастием связано именно таким образом. Это ступенька перед причастием. И в таком случае исповедь сама по себе теряет свой глубокий, серьезный, преображающий человека смысл. Потому что это великое таинство исповедь. И делать его, как бы сказать, функцией, второстепенным фактором, одним из способов подготовки к причастию, наверное, это очень опасная вещь. Конечно, конечно, и важно, когда человек, осознавая свою подготовку к причащению, свой путь к причастию, именно вот так, как я об этом сегодня с вами разговаривал, о том, что человек, вот, понимая о том, что сказать Богу такие великие слова «все мое твое», оно не просто страшное ответственность, но еще сразу показывает человеку, кто он такой. Поэтому человеку очень важно как-то вот перед Богом раскрыть свое сердце, покаяться, попросить помощи. И в этом смысле, конечно, исповедь перед причастием – вещь прекрасная, когда человек таким образом приступает к исповеди, готовя себя к причащению святых Христовых тайн. Но не может человек по-настоящему, серьезно так вот себя перед Богом раскрывать каждые несколько дней.
Это невозможно.
Это невозможно. И тогда для человека исповедь, ну, как мы к этому и привыкли. Почему, собственно говоря, многие боятся не исповедоваться перед причастием? Потому что сама по себе исповедь стала функцией определенной. Функцией того, что обязательно мне надо перечислить какие-то грехи. Обязательно мне надо назвать по имени какие-то грехи, и тогда это и есть исповедь, когда я за собой замечаю свои недостатки. Мне кажется, это неправильное понимание таинства. Замечать за собой свои недостатки – это совсем не значит исповедь, это совсем не значит покаяние. Замечать за собой свои недостатки – вещь очень важная. Она называется проверкой совести своей. И вот такая проверка совести у нас происходит каждый вечер на вечернем правиле. Нам дана последняя молитва исповедальная. Она такая трафаретная, а мы ее воспринимаем как вот действительно такую, как молитву. И там мы перечисляем грехи, которые, в общем, к нам отношения никакого часто не имеют. Мышелоимство, лихоимство, там, и что-нибудь такое.
Порой прочее. Даже не знаем, что это такое, но повторяем.
Повторяем. И считается, что это, на самом деле, лучше поступать по-другому. Вот Авва Дорофей в своей замечательной книге «Душеполезные поучения» в 10 главе, по-моему, или в 11, говорит о том, что человек вообще должен каждый день проверять свою совесть для того, чтобы понимать, а что в его жизни вдруг стало навыком таким греховным, что он изо дня в день повторяет то же самое и, заметив это, начать с ним духовную борьбу. Поэтому, когда я заканчиваю свой день, мне, наверное, просто надо по-настоящему всерьез заглянуть в себя и перед Богом сказать: «Господи, я сегодня наделал вот такого-то вот безобразия, подумал такие-то неприятные вещи, сказал такие-то гадкие слова. Я вот не сдержался, Господи, я плох сегодня был в этом. Прости меня». Это исповедь или не исповедь? Это настоящая исповедь. Это настоящая исповедь перед Богом. Исповедание помыслов. Это внимание к себе. И вот такая исповедь человека с Богом, она должна быть каждый день. Она естественная для человека. Не вот эта вот последняя молитва, а живой разговор с Богом. Живой разговор о своей душе. А вот когда я прихожу на таинство, я всего себя приношу в состоянии человека, который жаждет от Бога взгляда любви и исцеления. И вот с накопленным вот этим багажом себя приношу, потому что вот, Господи, всего себя принес, помоги мне. И вот эти вот моменты, они не могут быть запланированы. Они вот такие, знаете, как вот наболит. Угу. Вот, но это наболит тогда, когда ты вот действительно живо относишься к исповеди, когда ты действительно вот это, ну, начинаешь вдруг переживать, как вот такую вот вещь, без вот того, что туда дышать, Боже, вот дальше тебе идти некуда. И тогда с тобой что-то случается, потому что вот этот момент твоего отношения к этому греху, к таким вещам дошел до такой степени, что тебе не просто надо его назвать по имени, потому что, называя такие грехи по имени, часто человек, в общем, к ним начинает относиться, ну и что? Более того, мы так детей приучаем своих часто исповедовать грехи с раннего возраста, что они пришли и говорят: не слушался маму, подрался с братиком, обзывался, говорил плохие слова. И так ребенок с 7 лет до 15 приходит на исповедь, а потом перестает
вообще приходить.
И вот это не исповедь никакая. Это вообще ничего не значит. Потому что вот эта заученность вот этих вот моментов похожа на то, как человек сдает белье в прачечную. Там 3 наволочки, 4 простыни, 2 пододеяльника, 3 белых рубашки, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Вот, заполнил квитанцию, сдал грязное белье, получил чистое белье и так далее. Вот. Но если исповедь это, тогда это все-таки вот не то, к чему призвал наш Христос, говоря, что мы должны покаяться ради Царства Небесного, должны поменять себя, мы должны переродиться. Это просто стук в небесную канцелярию. Пожалуйста, видите, моя записочка, разорвите ее, очистите ластиком то, что я там написал, и сотрите ластиком это с моей души. Дайте мне возможность дальше жить обычной жизнью. Превратилась, к сожалению, у нас исповедь вот в такую заученную вещь. И когда это происходит с человеком 4 раза в год, то тогда он к такой исповеди будет относиться очень и очень серьезно.
Да.
И тогда эта исповедь 4 раза в год будет заставлять его переживать эти грехи, думать о себе. И в конечном итоге, наверное, 4 раза в год он приходит к этой исповеди всерьез и с покаянием. И вот это чувство вот всерьез и с покаянием на исповеди, конечно, очень важное. Глубокое чувство освобождения, глубокое чувство свободы, радости и исцеления. Человек будет обязательно от этого переживать 4 раза в год. А если он будет это делать каждую неделю, он, конечно, не будет так относиться к исповеди. И тогда вопрос в том, либо я причащаюсь 4 раза в год, либо тогда я не должен исповедоваться перед каждым причащением, а должен исповедоваться по мере того, как складывается моя духовная жизнь. Есть у меня желание исповедоваться перед каждой литургией, и сердце мое этого жаждет. Пожалуйста. Если я чувствую, что я грешный человек, но пока еще не дозрел, тогда возьми благословение у священника и причащайся без того, чтобы просто формально не перечислять эти вещи, которые и так понятны. И так, вот я отошел от исповеди, что я это уже не согрешил, уже согрешил. И тогда человек просто голову сносит. И человек идет к причастию и вдруг вспоминает в последний момент, что «Ой, забыл сказать на исповеди такое-то слово! Как мне быть, идти или не идти? Причащаться или не причащаться? Господи, что делать? Что делать?» Он подходит: «Батюшка!» Прямо у чаши. «Я забыл сказать, что я так...» Кошмар. Ну, нельзя так, это неправильно. Это все-таки Господь нас любит, видит, знает наши грехи лучше, чем нас. Более того, мы-то вообще своих грехов почти не видим. Мы исповедуем только какую-то малую часть из того, что мы открываем для себя. Ведь если бы мы на самом деле увидели вдруг себя, каким мы есть на самом деле, мы бы жить просто не захотели. Мы в такое отчаяние бы впали. И поэтому милосердный Господь постепенно, по чуть-чуть, понемножечку открывает нам наши грехи. И поэтому-то святые люди, оглядываясь на себя, говорили: какие же мы великие грешники. Когда другие смотрели на них, удивляясь: они же святые, как они так говорят? А ну они искренне говорили, потому что вот они просветились и не испугались себя увидеть по-настоящему. И вдруг увидели себя, какие же они настоящие грешники. А мы видим только там, я не знаю, какие-то сплошные вершки такие, самые небольшие. И перечисляем, пишем записки, пишем тетрадки со своими грехами. Кому это нужно, я не знаю. И вот здесь, мне кажется, надо не бояться той свободы, которую даровал нам Христос. И держаться за нее, и любить Бога, и знать Его по имени. Если Он наш Отец, то Он наш Отец. Вот, ему записочки наши, вот этим с перечислением, в общем, наверное, не очень-то приятно читать. Он сердце наше видит. Ум наш видит, знает нас хорошо, и каким мы к нему приходим, таким он нас принимает. Вот, и поэтому, конечно, причащаться не раскаянно, причащаться в гордыне, причащаться с самомнением, причащаться вот с пониманием того, что я имею право, потому что я вычитал, выстоял, исповедал, и теперь у меня есть право, это страшнее не бывает. Страшнее не бывает. А со страхом Божиим, и с верою, и с любовью, это совсем не значит, что он должен шлагбаум открываться. Это значит, что сердце должно быть полно покаяния всегда и понимания того, что ты перед Богом, как бы ты ни старался, но без Его помощи и без Его руки ты не можешь делать ничего.
Вы знаете, во многих храмах священники поощряют вот именно вот написание записочек и как-то людей стимулируют именно к такому исповеду.
Ну, потому что так проще делать? Священнику так самому, проще. Так легче. Это функция, вы понимаете? Я говорю, что священники, мы, грешные священники, грешные, превратились в обслуживающий персонал. По большому счету, нас многих это устраивает. Нас многих это устраивает, потому что так более-менее все понятно. Как я живу, что я делаю, какие я функции исполняю. В общем, увы. Вот это, конечно, беда, но это и наша беда, священническая беда. Это не то, что вот мы сейчас говорим, вот прихожане такие, вот они должны, это мы должны, конечно. Мы не должны быть обслуживающим персоналом. Вот наши епископы должны тоже не смотреть на нас, как на обслуживающий персонал. И наши епископы должны быть перестать администраторами быть просто, и теми, кто смотрит на приход и на священника, как на финансовый, такой, сказать, на как оператив или как на функцию. Надо перестать нам быть вот этой функцией. Епископу перестать вот смотреть на приход и на священника, как на своего крепостного. Вот, а на приход, как на вотчину. А на себя, как на администратора, который договаривается с сильными мира сего и тем самым обеспечивает жизнь церкви в своей епархии. Нет, конечно, не для этого епископ существует. Хотя это одна из его функций, одна из его функций. Но если он не отец своим священникам, если он не открыт для них, если он не решает их проблемы, если он не смотрит, как я могу помочь, где моя нужна епископская ласка и рука, на которой мог бы кто-то опереться, где я могу поддержать священника в трудную минуту, даже если он сейчас вот его колеблет что-то, у него искушение, он может пасть, а я его не растопчу, а наоборот его в какой-то трудный момент поддержу, мне казалось бы, тогда многое бы в нашей церкви стало бы другим. И тогда многим бы стало понятно, что церковь есть любовь. Ну, это зависит от каждого из нас. Это епископ должен стать на своем месте настоящим епископом. Особенно в тех новых епархиях, куда эти епископы приезжают, и где эти епархии очень бедные, неустроенные. А если епископ с самого начала желает, чтобы у него были хорошие апартаменты, хорошая машина, хороший выезд, хорошее облачение, а священники, которые не могут выстроить просто нормальную жизнь в своем приходе, могут, но с трудом, только и делают, что вот думают о том, как бы вот угодить своему епископу, не дай бог он рассердится и испортит то, что я строю. Потому что священник что-то делает, а епископ, если ему что-то, так сказать, не понравится, может быть такое, и такое часто бывает, может просто разрушить эту жизнь. И ничего. Вот и все. И вот эти отношения надо по-другому как-то выстраивать. Всем надо как-то жить. Посмотреть друг на друга живыми глазами. Епископам на священников на своих прихожан, нам, христианам, друг на друга, и на священников, и на епископов. И как-то ожить, стать церковью. Потому что по-другому нельзя. Священник будет функционировать и будет обслуженным персоналом, потому что это требование епископата, епископа как администратора. Чтобы все было четко, чтобы была все бухгалтерия, чтобы отчислялось, чтобы покупалось, продавалось и так далее и тому подобное. Чтобы функционировало, чтобы шли отчеты и так далее. По-другому можно. Можно по-другому. Можно для того, чтобы это все было живым, настоящим. Прихожане тогда, любя своего священника и любя своего епископа, они будут щедрыми. Потому что будут знать, что эти деньги, которые они жертвуют на храм, это деньги, которые идут не на конкретного батюшку, не на конкретного владыку, а на церковь живую, которая живет нашими пожертвованиями, которая живет нашим трудом, которая живет нашей любовью, нашей молитвой и помогает ближнему своему. И поэтому не будет зазорно тогда, если приход любит своего священника и из любви там помогает этому священнику там дом построить, я не знаю, там машину купить, что этот священник будет ехать на той машине, которую покажет. Ну, потому что это нормально, когда священник, вот апостол Павел, ну, не заграждай уста вола молотящего. Это может быть, но может не быть. Но это будет естественным образом. Не священник будет об этом думать, а ему будет это все просто приноситься как дар любви. И так же это будет везде, и всегда, и во всем.
Таких храмов, настоящих храмов, где вот такая ситуация, какую вы сейчас описали, что вот священника любят, и люди сознательно помогают, и не так много, вот мне так кажется. Вот что можно сказать нам, обычным прихожанам? Может быть, надо искать самим такой храм, встраиваться туда, а те храмы, где вот все заформализовано, они сами почувствуют, что теряют приход.
И такое, наверное, может быть, и так, наверное, случается.
Да, здесь как-то надо вот всем вместе пытаться все-таки построить настоящую, реальную церковную жизнь.
Мне кажется, что это назревшая необходимость нашей современной жизни. Да. Назревшая необходимость.
Да. Отец Алексей, вот возвращаясь к исповеди, а как вы относитесь к общей исповеди, которую когда-то вел святой Иоанн Кронштадтский?
Ну, если в приходе существует нормальная исповедь, индивидуальная исповедь, когда в приходе существует возможность каждому человеку найти возможность поговорить со священником, то в те дни огромных праздников, Троица, Пасхи еще когда-то, да, для тех людей, которые регулярно исповедовали в течение поста или какие-то другие дни, может быть проведена такая общая исповедь, как благословение к причастию. Только в таких случаях. А если это просто такая, как бы сказать, форма приходской жизни, когда другой исповедь не существует, то тогда это гораздо хуже, нежели когда люди причащаются без исповеди вообще. Гораздо хуже, потому что это никакая не исповедь, это иллюзия исповеди, это сам человек, который на такой исповеди присутствует, он не знает, что с ним происходит, а при этом он считает, что все грехи ему простились. Это гораздо хуже. Я против общей исповеди в таком виде.
Вы верно сказали, что настоящее чувство покаяния не может к нам часто приходить. Вот 4 раза в год, наверное, мне кажется, это цифра условная, конечно, но она ближе вот к истине. Мне кажется, 4 раза в год действительно человек может,
может в себе чаще, все это. Может и чаще, да. Но, по крайней мере, вот мы, священники, обязаны исповедоваться 2 раза в год. На рождественский пост у духовника епархии и на великий. И я хочу сказать, что я не уверен, что это для некоторых священников условные вещи. Я думаю, что многие священники так 2 раза в год и исповедуются. А других требует нечто другое. Исповедь для священства – это вещь необходимая, но при этом свободная. И, конечно, священники исповедуются своим духовникам тогда, когда в этом назревает глубокая, серьезная необходимость. Я могу в какой-то раз исповедоваться там несколько раз в месяц, а могу после этого исповедоваться там 1 раз в 3 месяца. Зависит от того, как складывается моя жизнь.
Но, тем не менее, вы верно говорите, священники требуют от своих прихожан обязательно исповедь
без причастия. В этом-то есть большая проблема именно в том, что жизнь священника и жизнь мирянина, они друг от друга сильно отделены.
Абсолютно, да.
Вот, сильно отделены. Вообще-то у нас одна жизнь христианская.
И как вот нам быть тогда со священниками, которые не допускают до причастия, если ты сейчас не подходил к
христианству? Ну, что же сделаешь? Мы не можем священника, как бы сказать, вот за это вот взять в лицо и сказать ему, как вы смеете, батюшка, вы не имеете права. Нет, конечно, мы на это не можем решиться, потому что наша жизнь в церкви, она иерархична, и священник для нас всегда авторитет, как бы мы внутренне и не кипели, и, конечно, мы должны смириться. С этим мы должны отойти в сторону, помолиться и, ну, наверное, как-то вот принять те условия, которые в данный момент выставляются нам в этом дарном приходе. А дальше для себя решать, здесь тебе причащаться или найти то место, где тебе есть возможность причащаться так, как ты это мыслишь для себя. Но как-то осуждать священника за это невозможно, потому что мы живем все-таки в таком мире, когда мы понимаем, какая историческая реальность за этим за всем стоит, какое воспитание, какое понимание благочестия. Это же часто искренний священник думает, что и считает так, что это так правильно, так благочестиво. Он в этом смысле перед Богом честен, честен. И обвинять его в том, что он такой вот мракобес и что он ничего не понимает, нельзя, нельзя, ни в коем случае.
Ну что ж, отец Алексей, еще есть очень много вопросов, которые мы хотели бы вам задать, но я думаю, что вы не последний раз в студии «Радио Град Петров».
Будем надеяться.
И мы с удовольствием продолжим с вами беседы. А на сегодня мы заканчиваем нашу передачу. Дорогие друзья, гостем нашей студии был протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах, это Москва, духовник Свято-Владимирской православной гимназии и ведущий телепередачи «Православная энциклопедия». Отец Алексей, спасибо вам большое.
Спасибо вам.